На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Армении сегодня празднуют Вардавар. Беседа о корнях праздника. Бакинский суд приговорил российского блогера Лапшина к 3 годам тюрьмы. Говорим о его дальнейшей судьбе. Продолжение резонансного дела ингушских сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которых обвиняют в пытках подозреваемых. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Нана Плиева.
Лех Валенса присоединился к протестам против судебной реформы в Польше. Конгресс США согласовал новый пакет акций против Кремля. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил Донбасс. Лех Валенса, бывший президент Польши, в прошлом лидер антикоммунистической оппозиции, присоединился к протестам против планов правящей партии поставить судебную систему под политический контроль. 73-летний Валенса выступил на митинге в Гданьске 22 июля и заявил, что следует использовать все средства для защиты демократии.
Нашему поколению.
Нашему поколению удалось в невероятных обстоятельствах привести Польшу к свободе и построить ее на основе разделения властей на три части. Это самое главное, чего нам удалось достичь. Если кто-то хочет нарушить эту самую важную победу, вы, молодые люди, не можете этого допустить. Поэтому не сомневайтесь, я всегда буду стоять рядом с вами, независимо от моего состояния здоровья, даже если вас всех здесь поарестовывают.
Протесты в городах по всей стране усилились 22 июля после того, как Сенат Польши отверг требования Европейского Союза и утвердил законодательство, дающее политическим лидерам существенный контроль над судебной системой. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного Суда, за исключением утвержденных президентом, и дает полномочия президенту регулировать деятельность судов.
Вы должны восстановить разделение властей. Это самое главное. Этому нет оправдания. Разделение полномочий должно быть в основе всего. Конечно, кое-что надо улучшить, поскольку они не очень хорошо функционируют, но вы не можете позволить одному столпу подрезать другой, а именно это то, что они делают.
Лидеры ЕС критиковали законопроект, который, по их мнению, приведет к снижению независимости судов и поставит под угрозу верховенство закона в Польше.
Эхо Кавказа. Новости.
Генерал Джозеф Данфорд, представитель Объединенного комитета начальников штаба вооруженных сил США, заявил 22 июля на форуме безопасности в Аспене в Колорадо, что Россия является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся сейчас, является самой серьезной в военном отношении. Высокопоставленный американский военный отметил, что Россия – самоспособный государственный актор, с которым сталкиваются Соединенные Штаты. Но это, как он выразился, всего лишь одна из многих проблем безопасности в сегодняшней среде. Данфорд уточнил, что сегодня нельзя себе позволить выделить единственную угрозу для США. «Очевидно, что Северная Корея с точки зрения неотложности будет нашей проблемой номер один», — сказал генерал. «Мы, безусловно, имеем дело с жестким влиянием со стороны Ирана. Ясно, что одной из приоритетных задач является борьба с насильственным экстремизмом. У нас есть некоторые проблемы в области безопасности в Тихом океане, включая рост Китая», — заявил генерал Данфорд. На вопрос о том, как Соединенные Штаты должны действовать против России в ответ на постоянное спаривание действий Запада в Украине, в Сирии и попытки задирать американские военные самолеты, Данфорд сказал, что, имея дело с Россией, в первую очередь мы должны сдерживать ядерную войну, и для этого существует ядерное сдерживание. Также указал на необходимость поддержания возможностей обычных вооруженных сил, необходимость поддержания связей с союзниками и партнерами, имея в виду отношения с другими членами НАТО. Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выразив, однако, опасение, что включение в документ нового пункта о КНДР может вызвать процедурную задержку с его принятием. Член сенаторского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь в ходе интенсивной дискуссии и выразил надежду, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект, а президент Дональд Трамп поддержит стремление законодателей проводить в отношении России более жесткую политику. Европейский Союз призвал Соединенные Штаты координировать с партнерами по группе 7 новые ограничительные меры в отношении России. Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии. Спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер считает, что Америка должна быть вовлечена в процесс мирного урегулирования в Донбассе. Об этом он в воскресенье заявил журналистам во время своей поездки в Донбасс. Вместе с послом США в Киеве Марией Иванович Уолкер побывал в Авдеевке, в зоне военной операции против сепаратистов на территории Донецкой области, находящейся под контролем Украины. Делегация США посетила отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод, сообщает Укринформ. Цитата. «Мы хотим, чтобы США были вовлечены, чтобы его этот конфликт решить. Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше», — сказал Уолкер. Американский дипломат назвал конфликт в Донбассе «горячей войной», а не «замороженным конфликтом». Такое мнение он высказал в воскресенье на брифинге по итогам поездки в Донецкую область. По словам Уолкера, конфликт на Украине — это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении. Он также выразил сожаление, что человеческая цена за этот конфликт является чрезвычайно высокой. То есть тут есть убитые, раненые, уничтожена экономика, промышленность, подчеркнул спецпредставитель США. По его словам, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня в Армении празднуют Вардавар, праздник в честь преображения Господня. В деревнях этот день отмечают торжественно, совершая паломничество к монастырям, накрывая стол. В городской же среде его больше воспринимают как детские поливалки из-за традиции обливать незнакомых людей водой. О христианских и языческих истоках Вардавара мы беседуем с армянским этнографом Лилит Симонян.
Лилит, расскажите нам, пожалуйста, об истоках этого праздника, о его христианском начале, языческом начале, и как к нему относятся в Армении в настоящее время.
Об истоках этого праздника никто практически не знает, потому что первое упоминание в письменной литературе относится к V веку. Это законный Саака Партевик от Великого Армянского V века, который в этих своих законах предписывал правила поведения для работников церкви, как бы, да, для людей, которые живут в обычных церквах, в пределах сел или городов, и храмов, монастырей, которые находились вне пределов города. Так что он говорит, что некоторые праздники надо праздновать в пределах поселений, а другие в пределах монастырей, то есть выходить из поселений и делать вот эти паломничества. Так вот, праздник Вардавар относится как раз к тем, которые вот паломные праздники. Их надо было праздновать обязательно на территории какого-то монастыря. И при этом он так говорит об Вардаваре, что приходится, конечно, из этого следует практически, что этот праздник существовал задолго до того, как он об этом пишет. Как будто о нем все знают. Это не есть нечто новое. Он не называет этот праздник преображением Господним. Название «Пайкаракель Путион» для этого праздника, то есть преображение, да, возникло среди армян уже где-то к XVIII веку. Только в канонах, уже в часословах XVIII века Симеона Ереванцы только появляется вот это название. А до этого все называют его Вартовар. Вартовар в переводе с армянского означает «цветущие розы» или «украшенные розами». То есть были еще и другие теории насчет хетского происхождения этого праздника, но они, можно считать, уже к сегодняшнему дню устарели. То есть говорить о собственно языческом происхождении этого праздника можно только в предположительном наклонении, потому что у нас нет ни единого данного о том, что этот праздник дохристианский. Вместе с тем в систему празднования, в ритуалы входят такие действия, которые как раз-таки не очень-то типичны для христианства. Правда, до сих пор, до нашего времени сохранились паломничество к святым местам. В частности, прямо сегодня я побывала в селе Ахпара, это недалеко от Раздана, от города Раздан, где находится монастырь Ач, куда народ стекается на паломничество. И много таких мест в Армении на сегодняшний день тоже были паломничества, например, к святому Саркису в селе Вартабулур, на гору Хуступ, это недалеко от Капана, и во многих других местах Армении сегодня проводятся вот эти паломничества, особенно в районе Мартуни, где есть несколько древних монастырей, например, два Ишханаванка, туда стекаются люди, гора Армаган и все такое. Да? Очень много мест, где есть эти паломничества. И про эту традицию мы можем точно сказать, что она относится к христианскому времени, и, по крайней мере, в V веке она уже существовала. Что касается всех других ритуальных действий, они больше, может быть, похожи на дохристианские. В частности, самый популярный элемент на сегодняшний день – это поливание друг друга водой в обилии, поливание также и машин, и прохожих, и знакомых, незнакомых, игры с водой, игры на берегу родников, озер, рек, они все связаны с водой.
Но есть традиция омовения, она как бы была и в христианстве, и до него.
Да, в том-то и дело, что говорить о чисто языческой традиции очень трудно, потому что церковь, по крайней мере, не искореняла такие действия в народе. Но вопрос в том, что у нас нет даже таких данных средневековых об вот этом то ли омовении, то ли спрыскивании друг друга водой. У нас просто нет таких данных. Они относятся уже ко времени этнографических исследований, то есть это 19 век и далее. Но не ранее. Ранних упоминаний об этом нет. Зато есть ранние упоминания о том, что в день Вартовар церкви и особенно алтари украшались розами и другими цветами, но в первую очередь, конечно, розами, потому что праздник все-таки был приурочен к периоду цветения роз. Ну, правда, период цветения роз он начинается скорее с мая, но уже когда бывает праздник Вартовар, сразу после него розы, вот дикие розы, да, начинают превращаться в шиповник. Вот превращается в шиповник.
То есть в самом слове Вартовар это украшенное цветами, слово «вода» там нету?
Да, слова «вода» там нет. Была такая теория Капанчана, которая, согласно которой Вартовар – это хетское слово, означающее «спрыскивать водой». Но слово «Вартовара» так и не было обнаружено ни в едином хетском тексте, а праздника, подобного армянскому «Вартовару», кажется, у хеттов не было. По крайней мере, архивы Бугаскоя об этом молчат, как я понимаю, да? У нас есть много там других праздников. Уруля, Килам и все такое, хетские праздники, а Вартовара никакого нет. И нету праздника, где люди бы поливали друг друга водой. То есть, ну, во время Капанчана, когда он предлагал эту теорию, архивы Багасхёя еще не были опубликованы, переведены, не было всех этих данных. А теперь его теория не подтверждается.
Некоторые, я слышала, связывают эти корни еще с Великим потопом, когда во время потопа где Ной остановился на горе Арарат, а после спустился...
Обязательно. Я вам расскажу тогда несколько легенд. Легенды действительно связывают праздник Вартовар то ли с Адамом и Евой, то ли с Ноем. Например, согласно одной из легенд, Адам и Ева, когда их Господь изгнал из рая, изнывали от жары, и тогда Ева нашла листочки лопуха и налила в них воды и принесла для Адама, чтобы он выпил и чтобы омыл себя. И с этого дня пошел праздник Паркавар. Согласно другой легенде, это Ной, когда он остановился на горе Арарат, в это время была очень жаркая погода, и люди начали поливать друг друга водой. И с этого пошел праздник Паркавар. То есть эти сведения, они легендарного характера, они скорее легенды, объясняющие этот праздник, чем исторические сведения.
Ближайшая аналогия, которая приходит на ум, это славянский праздник Ивана Купалы. Но вот интересно, в соседних странах Южного Кавказа есть что-нибудь подобное, с чем можно сравнить именно летний такой праздник?
Единственный народ, о котором точно можно сказать, соседний, да, народ кавказский, который тоже справлял праздник Варкавар, не знаю, наверное, справляет и до сих пор, это удины. Надо сказать, что праздник Варкавар, он в настоящее время совпал с другим праздником. То есть народ как-то их вместе празднует. Это праздник святого Карапета. А святой Карапет — это и есть Иоанн Предтеча, то есть тот же самый Иван Купала, да, из христианства. Так что многие паломничества, они действительно касаются мест поклонения Иоанну Крестителю, там, да, или святому Карапету, как это будет по-армянски. Но дело в том, что в свое время, когда эти праздники, христианские, армянские праздники, как бы составлялся их список, или, я не знаю, они как-то учреждались, это было время святого Григория Просветителя. Да? Так вот, Григорий Просветитель в свое время заменил праздником святого Карапета первое Навасарда, то есть Новый год. Тогда первое Навасарда — это был день летнего солнцестояния. И после этого был второй праздник. Например, в законах Саака Партева он говорит: праздник святого Карапета, праздник Паркавар. То есть это в свое время были разные праздники, но они шли один за другим. Эти оба праздника были летними праздниками. Со временем, видимо, народ как-то сконтаминировал эти два праздника в один, и сейчас одновременно с паломничеством к местам святого Карапета справляет еще и праздник Варкавар. И в этом отношении можно действительно найти параллель с Иваном Купалой.
Мне тут говорят, что рецепт яблок с медом и с корицей был создан именно армянами и именно к этому празднику. И так, наверное, в этом случае можно это увязать с близостью августовского яблочного спаса и яблочного поста в славянском календаре.
Так оно и есть. Дело в том, что к этому периоду, да, к периоду Варкавара, созревает сорт яблок, скороспелый сорт, такой к началу лета он практически созревает. Это мы называем его шакхаркени, то есть как бы сахарные яблоки. Это маленькие яблоки, очень-очень сладкие. И они как бы посвящались святому Карапету или посвящались Варкавару. И действительно, некоторые люди, но это был добровольный спас, это не было как-то обязательным для всех людей. Много людей просто держали этот яблочный спас и не ели яблок до праздника святого Карапета и до Варкавара. Это, а вот насчет с корицей и медом, вот этого я не могу подтвердить или обосновать.
Скажите, а в туристические маршруты включен этот праздник? Я помню, еще в прошлом году собирались представить его к включению в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
На моей памяти уже несколько лет, как этот праздник включен в культурное наследие ЮНЕСКО. Но что касается туристических маршрутов, этот вопрос почему-то в Армении очень медленно сдвигается с места. До сих пор какие-то древние советские туристические маршруты по известным местам. Ну, я сама несколько раз предлагала несколько новых туристических маршрутов как раз по местам паломничества, потому что там очень интересно, там можно видеть живую традицию. традицию, будет много чего очень уникального, потому что армянские паломничества и ритуалы в святых местах, они сильно отличаются от того же самого, скажем, у католиков или у православных. Так что в этом отношении это было бы действительно очень интересно для туристов. Тем не менее, пока с мертвой точки это почти не сдвигается. Единственное, что есть некоторые маленькие организации, которые проводят вот такие мероприятия, связанные с национальными праздниками, в том числе Варсаваром, по деревням, по поселениям разным, и как бы знакомят новое население со своей традиционной культурой, потому что, как и любой цивилизованный народ, армяне тоже сильно оторвались от своих корней, особенно в городах, и иногда приходится снова их возвращать туда. Например, сегодня многие дети, скажем, подростки, больше знают о традиционной культуре, чем их родители, которые еще, скажем, учились в советской школе или в постсоветский период. Так что вот в этом отношении действительно туристическое движение, оно в Армении скорее не организовано, чем не существует. Но оно больше на уровне вот таких личных инициатив, а не государственной политики.
Ну, а сами армяне, насколько популярен? Вы слышали много негативных откликов, мол, одно дело, когда предусмотрены для этого какие-то специальные зоны, а если это в масштабе города, то тогда неприятно, когда тебя на ровном месте обливают водой, вот обижаются, жалуются. Есть такое?
Есть такое. Но вопрос тот, что вот то, что вы говорите, касается исключительно города Еревана. Я не видела никогда по всей Армении, хотя бы даже в других городах, не говоря уже о селах или деревнях, да, где кто-то обижался бы на детей за то, что они себя обливают. Как раз это считается уснутюн, благословение, да, это считается хорошим знаком, что тебя в день Варсавара облили. И потом все-таки вот это обливание друг друга водой, оно связано с вызыванием дождя, это как бы симпатическая магия. Если друг друга облить водой, то обязательно пойдет дождь, а ведь это самый жестокий, жаркий период в Армении. Так что я всегда говорю об этом, к сожалению, мало кто прислушивается. Вообще-то следует учиться у деревень культуре исполнения вот этого праздника. Потому что в деревнях, ну что происходит? Люди с утра ходят в паломничество, производят там какие-то ритуалы, приносят жертву, садятся с семьями за стол, празднуют, действительно радуются, смеются, поют. И потом только вот дети вот в этот момент, когда все уже расселись, поели, порадовались, начинают вот играть, обливать друг друга водой. Да, конечно, можно обливать друг друга при возвращении с паломных мест. Тоже очень принято, когда возвращающихся паломников обливают водой. И все счастливы, потому что это считается благословением. Кто не обижается друг на друга, это как-то естественно. И даже человека, которого никто нигде не облил, можно считать несчастным, да, невезущим. Как бы, вот не повезло человеку, не облили его в этот день. А если ты знаешь, что это такой день, это один день в году всего лишь, можно пережить этот день или, скажем, этот день не, я не знаю, в своем календарном плане не иметь чего-то важного, куда надо пойти, скажем, в официальном виде или во всеоружии и косметике.
Это была беседа с армянским этнографом Лилит Симонян.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Близится к завершению расследование резонансного уголовного дела против сотрудников Ингушского центра по противодействию экстремизму, обвиняемых в пытках подозреваемых. Пока нет достоверной информации о сроках его завершения и месте, где будет проходить судебный процесс, но уже сейчас можно говорить о том, что это будет беспрецедентное судебное разбирательство. С подробностями Тимур Акиев.
Ряд информационных источников сообщили о завершении расследования резонансного уголовного дела против сотрудников Центра противодействия экстремизма при МВД по Республике Ингушетия. Так, по данным интернет-издания «Кавказский узел», обвиняемые в пытках сотрудники полиции в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. А источник сайта «Кавказ Реалии» утверждает, что дело будет рассматриваться гарнизонным военным судом в городе Нальчик. Процесс может начаться уже в конце июля или в начале августа текущего года. Напомню, что 6 декабря 2016 года ФСБ арестовало начальника ингушского ЦП Тимура Хамхоева и его подчиненного Аслана Хамхоева. Пресс-служба Следственного комитета сообщила о том, что задержанные подозревались в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Азербайджана. Однако, как показали дальнейшие события, обвинение в разборе было лишь поводом для взятия под стражу Хамхоева и некоторых его подчиненных. Менее чем через 2 недели Тимуру Хамхоеву предъявляют новое обвинение в рамках расследования уголовного дела по факту применения пыток к супругам Далиевым. 16 января 2017 года обвинение в причастности к этому преступлению предъявили еще одному сотруднику ЦП, заместителю начальника этого ведомства Сергею Хандогину. История с пытками Далиевых наделала много шума. Супружескую пару заподозрили в причастности к ограблению банка. Для получения признательных показаний Магомеда и Мариям Далиевых доставили в здание ЦП, где подвергали пыткам. Не выдержав мучений, Магомед Далиев скончался. Глава республики Мирбек Евкуров пообещал родственникам Далиевых взять ход расследования этого дела под свой личный контроль. До ареста руководящей верхушки ЦП в причастности к пыткам подозревали только одного человека, старшего уполномоченного Аэнбекова. А теперь в деле фигурируют 5 бывших сотрудников ЦП, а также бывший начальник отдела полиции по Солнечному району Магомед Беков. Как минимум 3 из них, Сергей Хандогин, Магомед Беков и Аслан Хамхоев, находятся под домашним арестом. Тимуру Хамхоеву срок содержания под стражей 4 июля продлили еще на 2 месяца. Арест руководителя, как казалось ранее, неприкасаемого подразделения МВД, созданного специально для борьбы с терроризмом, является беспрецедентным случаем для Кавказа. Жалобы на превышение сотрудниками ингушского ЦП должностных полномочий поступали и раньше, но они оставались либо без рассмотрения, либо по ним возбуждали формальные уголовные дела. Пока нет однозначного ответа на то, что послужило причиной для изменения ситуации в этом вопросе. Возможно, смерть Магомеда Далиева стала тем последним аргументом, после которого уже было невозможно закрывать глаза на вопиющие факты злоупотребления своим положением сотрудниками ЦП. Как бы там ни было, но именно этот случай реанимировал одно старое уголовное дело, связанное с пытками жителей селения Икажева Магомеда Аушева, и способствовало возбуждению еще 2 новых уголовных дел, также связанных с пытками подозреваемых, которые имели место в 2010 и 2012 годах. Все эти дела в июне 2017 года объединили в одно общее уголовное дело и передали в Республиканский следственный отдел Следственного комитета по Республике Ингушетия. По словам адвоката Томаса Чуева, защищающего интересы Магомеда Аушева, у нее нет пока информации о том, что уголовное дело против сотрудников ЦП завершено. Насколько мне известно, осталось еще провести некоторые процессуальные действия, говорит Сычуева. А также нас должны ознакомиться с результатами последней генетической экспертизы, а потом и с остальными материалами уголовного дела. Она сомневается в том, что судебный процесс состоится в ближайшие 1,5 месяца, но не исключает возможности рассмотрения уголовного дела гарнизонным военным судом, так как один из подозреваемых на момент совершения преступления являлся сотрудником ФСБ. Еще один адвокат, Тимур Тачиев, выступающий в качестве защитника Зелимхана Мусольдова, пострадавшего от действий сотрудников ЦП в августе 2010 года, также не располагает информации о завершении уголовного дела. По его словам, следствие только в конце августа планирует предоставить ему возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. А после этого надо еще дожидаться утверждения обвинительного заключения прокуратуры. Тачиев считает, что до тех пор, пока все заинтересованные лица в этом деле не получат возможности ознакомиться с результатами работы следственных органов и высказать свои замечания, рано подводить черту под следственными действиями и давать им какие-либо оценки. Тимур Тачиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Амазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Нана Плиева.
Партия «Европейская Грузия» провела на проспекте Агмашенебели в Тбилиси антифашистскую акцию «Шествие». В ходе акции в ее участников полетели яйца, пластиковые бутылки и другие предметы со стороны грузинских ультраправых, участников так называемого «Марша грузин». О пострадавших не сообщается. И грузинская полиция блокировала на улице Пастора неподалеку от проспекта Агмашенебели. Напомню, сегодня организаторы так называемого «Марша грузин» намеревались провести контракцию на проспекте Агмашенебели, однако отказались от нее после встречи с патриархом Грузии Ильей II. Впрочем, некоторые ультраправые все же пытались помешать шествию Европейской Грузии, однако их блокировала полиция. Лидер партии Давид Бакрадзе заявил, что грузинское общество не должно допустить победы российской пропаганды под предлогом защиты грузинских традиций. Один из лидеров партии Гига Букерия сказал, что вызов не в том, что в Грузии есть путинские фашисты, а в том, что эти люди подпитываются и пользуются поддержкой власти. Однако, по словам Букерия, их немного, и им никогда не удастся взять инициативу в свои руки. Президент Грузии Георгий Мардвелашвили наложил вето на принятый парламентом законопроект, который предусматривает формирование по-новому Сакрыбулу самоуправляемых городов и общин, увеличение в Сакрыбулу числа мажоритариев. В итоге Георгий Мардвелашвили использовал право вето в связи с тремя законопроектами, принятыми парламентом. Один из них – проект изменений в Кодекс местного самоуправления, а два – различные законопроекты, связанные с избирательным кодексом. Бывший мэр Тбилиси Вано Зуделава находится в тяжелом состоянии после масштабной автомобильной аварии на окраине столицы. Вано Зуделава занимал должность мэра Тбилиси с 1998 по 2004 год. Сегодня стало известно, что он стал участником ДТП, произошедшего в ночь на 22 июля в районе Квемо-Паничало. На дороге столкнулись автомобили марки «Мерседес», «Хонда» и «Опель». Водитель «Опеля» скончался на месте. 60-летний экс-мэр, который возвращался в Грузию из Азербайджана во время аварии, получил серьезные травмы. Он был доставлен в клинику в Тбилиси, где ему провели трепанацию черепа. Анзор Арсланук в сопровождении адвоката покинул Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Краснодарском крае и прибыл в Сухуми. Об этом сообщил председатель АДГЕХАСЭ Краснодарского края Аскер Сохт. Анзор родился в Дамаске в семье сирийских черкесов, но учился в Адыгейском госуниверситете, но так и не окончил его. Позднее являлся солистом ансамбля народного танца «Агу Нарт» и государственного ансамбля народной песни и танца «Адыгей Исламей». 18 мая при попытке выехать в Абхазию Арсланук был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России в связи с истечением срока действия студенческой визы. Как уже было отмечено, визы на выезд за пределы России у него не было. Постановлением Адлеровского районного суда Сочи ему было назначено административное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации с наложением административного штрафа.
Региональные новости читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина к 3 годам лишения свободы за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Парадоксально, но сам приговор блогеру не вызвал такого ажиотажа, как его задержание. Мы обсудили возможные варианты развития сценария с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
Как бы вы это могли прокомментировать, и сейчас каких последствий нам ждать? Все-таки это было довольно неожиданным для всех, и для самого Лапшина тоже, которого заставили на суде извиняться. И он это сделал, что для него не свойственно. И потом обсуждение ареста вышло на высокий уровень, как минимум в 4 странах. Думаете, что такой сценарий был заранее согласован?
Я не думаю, что с самого начала хотели такую большую волну гнать в этом случае с Лапшиным. Ну, понятно, что там пропагандистский компонент этого суда был намного больше превалировал над правовым. Приговор, который ему дали, в принципе, законный, в принципе, адекватной статье, но он не единственный, понимаете. Даже по ходу его отсидки в нашей тюрьме, и по ходу следствия приезжали такие люди, как Соловьев, например, которые тоже туда ездили, в Карабах, без согласования. Они встречались с высшими должностными лицами страны, и им даже никто не сказал. Таким образом, Лапшин просто оказался крайним в этой ситуации. Вот. Но на сегодня мне кажется, что все, так сказать, дивиденды, которые должны были или хотели, планировались извлечь из этого дела, мне кажется, уже извлечены. Человек извинился, человеку дали срок, все поняли, что шутки могут, так сказать, закончиться вот такими последствиями. Да? Теперь уже пора это заканчивать. И вот, собственно говоря, споры сейчас только об этом идут, каким образом они это закончат. Вот. Проблема же в том, что с Израилем нет двусторонней договоренности о передаче осужденных.
Но вы исключаете, что он будет отбывать этот срок в Азербайджане? То есть, да, скорее всего, его все-таки...
Я думаю, он не будет здесь сидеть. Его вот, или освободят. То есть вы не забывайте, что этот приговор еще не вступил в законное число. Он просто вынесен, но он может быть обжалован. И в таком случае он может быть изменен апелляционной инстанцией. Так? И апелляционная инстанция может, например, заменить отсидку условным сроком. Может, смягчить наказание, может его прекратить ввиду изменившихся обстоятельств и так далее и тому подобное. То есть там есть еще возможность в судебном порядке переиграть этот приговор. Есть и другой вариант, что приговор остается в силе, человека переводят для отбывания наказания в страну гражданства, а у него 3 страны гражданства, в одну из них. Так, и там уже местные власти сами решают, что делать дальше с его приговором. Да, все передатели в России этот приговор могут в порядке милования, допустим, или пересмотра судом в порядке исполнения наказания, могут изменить, и человек окажется на свободе. Просто реально из 3 стран, паспорта которых у него есть в кармане, только одна сторона реально может что-то сделать в правовом поле сейчас. Это Россия. То есть с Израилем нет двусторонней договоренности о передаче осужденных.
А с Украиной?
А с Россией есть. И с Украиной есть. Украина не проявляет интереса к этому делу изначально. И даже, по-моему, было что-то такое сказано где-то на раннем этапе этого дела, что Украина вообще не признает его своим гражданином, потому что он без согласования с украинскими властями получил гражданство других стран. Видимо, у Украины такой же порядок получения гражданства, как и в Азербайджане. То есть одно гражданство мешает другому. Может быть, вот так. В любом случае, Украина не проявляла интереса и не проявляет интереса и сейчас. И вообще по ходу этого дела никаким образом не комментировала. То есть остается только Израиль и Россия. Израиль наиболее активен, насколько я могу судить. Так. Но израильтяне на шумный эффект никогда не рассчитывают. У них много делается закулисно. Но вот на этом этапе вряд ли что может помочь, кроме договоренности с Россией. Россия передает, и Путин ее милует, и все. На этом дело заканчивается. Как-то вот так вот может это дело закончиться. Или же может закончиться здесь, в Азербайджане, если апелляционный суд примет во внимание, что это его первая судимость, что у него там на иждивение там, семья и так далее и тому подобное. Что он раскаялся, что он активно способствовал раскрытию уголовного дела. То есть могут закончить и здесь, могут закончить в России. Я просто надеюсь, что здесь закончат. Может быть, именно поэтому я не слышал ничего насчет апелляции. Намек был сделан, что, может быть, обжалуют, но подали ли апелляционную жалобу или нет, это неизвестно пока. Вообще, надо сказать, что даже вот уже на этом этапе чувствуется, что интерес к делу Лапшина упал резко, накратно уменьшился. Вроде бы уже финал дела должна быть шумиха, наибольшая шумиха пропагандистская сейчас, ее нет. И он уже в пятерке или в десятке самых больших новостей не входит в его процесс.
Это была беседа с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым. Глава Аланской епархии отец Иаков заявил, что открытие мечети в аланских храмах Карачаево-Черкесии внесет раскол между народами России и станет угрозой ее целостности. Об этом он сказал в Москве на встрече с представителями осетинской диаспоры, комментируя раздающиеся в Карачаево-Черкесии призывы передать древнейшие в России христианские храмы в ведение духовного управления мусульман. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
О чем, собственно, речь? Наряду с осетинами и ингушами аланское наследие оспаривают и карачаево-балкарцы, в том числе и находящиеся в Карачаево-Черкесии храмы, коль уж существует версия, что они аланские. Дальнейшая логика проста. Если это мое наследие, то почему бы не распорядиться им по-своему, во благо наследников, например, обустроив в них мечети? Это новая глава в борьбе за аланское наследие. Началось все с войны гипотез, разной степени убедительности и привлекательности, но все-таки гипотез. Потом к академическим спорам подключились сферы явно ненаучные, от местных националистов до государственных служащих. Как следствие маргинализации дискуса, теперь к борьбе за наследие народа, исчезнувшего в раннем средневековье, подключилось и духовенство. Заведующий отделом социальных и политических проблем 20 века Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян называет эти конкурирующие гипотезы геопространственными и геоисторическими концепциями, использующимися в политических идеологических конструкциях, независимо от того, насколько они соответствуют действительности. Говорит Артем Улунян.
В процессе формирования наций, государствообразующих, как сейчас принято говорить, этносов, возникает необходимость исторического обоснования. И, разумеется, любая стройная концепция так или иначе строится прежде всего на этнической составляющей. То есть, если говорить и о Кавказе, и о Центральной Азии, и о Балканах, подобные концепции существуют и в Западной Европе. Они так или иначе служат определенным политическим целям. И, как правило, это делается не по чьей-то злой воле, а в силу объективных обстоятельств. Прежде всего, необходимости определить себя среди других и доказать свое право на сосуществование или существование на данной территории. В рамках конкретных границ, которые тоже нередко имеют такой мифологизированный характер.
То есть это мифы как способ маркировки территории?
Да, в каком-то смысле можно их назвать мифами, в каком-то смысле можно сказать ретроконцептами, сочетающими и мифологическую часть, и, кстати сказать, вполне реальную. Поэтому даже сам факт интерпретации истории в рамках какой-то концепции или реинтерпретации истории в рамках какой-то концепции, это тоже своего рода попытка более точно маркировать и себя, и, что самое главное, соседей.
А вот нету в этом во всем какой-то ломки посттрадиционалистического общества?
Как правило, подобные явления находят свой путь в общественном мнении, в дискурсе академическом, так сказать, в период тех или иных серьезных изменений. Когда старые концепции или старые общие представления об этносе, о его роли в становлении государства, о роли этносов среди других этносов в этом регионе перестают уже работать, то существует необходимость, скажем так, более точно, более остро поставить вопрос не просто кто мы есть, а то, что мы есть и мы имеем право.
Журналист Иван Сухов много лет посвятил Северному Кавказу и давно наблюдает за оборотом местных национальных идей. По его словам, маркировка территории и передел исторического наследия – дело азартное, но, увы, чреватое тяжелыми последствиями, а значит, требующее внимания государства.
С одной стороны, это действительно вещь, которая существует в неком режиме ожидания, но не опасна прямо сейчас. Но с другой стороны, конечно, их недооценивать нельзя, и при определенной неблагоприятной ситуации удивимся, с какой скоростью происходит переход от странных карт, которые печатаются в газете, к насильственным действиям. Это вопрос, который точно совершенно лежит за пределами внимания государства, несмотря на то, что некоторые небольшие экспертные сообщества, которые эту тему обслуживают, в том числе иногда и по заказу администрации президента, они пытаются на этих вещах иногда внимание фокусировать. То есть это такая тема абсолютно третьего, четвертого, периферийного порядка. Но это, мне кажется, просто часть общей проблемы дефицита вообще управленческого внимания к Северному Кавказу.
Наверное, аланское наследие могло бы стать поводом для чего-то позитивного, типа «Ура, да мы, оказывается, тут все братья». Но, увы, пока складывается иначе. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российские депутаты намерены посетить Тбилиси по приглашению грузинских коллег из Альянса патриотов. Дата визита не уточняется. Напомним, в Москве недавно побывали три грузинских депутата от оппозиционной фракции «Патриоты Грузии». Среди них была Ада Маршани. С ней поговорила моя коллега Нана Плиева.
По вашему приглашению, по приглашению Альянса патриотов, делегация российских депутатов приедет в Тбилиси впервые за последние 10 лет, как заявлено. Зачем они приедут в Тбилиси? Между странами нет дипломатических отношений.
Я бы сказала, не 10, а 14 лет не было таких контактов и визитов. Да, все для того, чтобы решать наши острейшие проблемы. Тем более, что нет никаких дипломатических отношений вот уже 10-й год. Все это очень вредит нашей стране. Проблем у нас много. И в первую очередь мы должны их решать с Российской Федерацией, с нашим соседом. Несмотря на то, что между нами произошло. Я не знаю, визит когда состоится. Мы о конкретных датах не говорили. Мы пригласили. Приглашению были очень рады. Мы, конечно же, постараемся, чтобы визит был максимально плодотворным.
Тина Хидашели накануне заявила, что экс-министр обороны Грузии, которая сказала, что в 2013 году они не пустили Леонида Калашникова в Грузию из-за нарушения закона об оккупированных территориях с личной санкцией Ванишвили. Да. Вы не боитесь, что ваших гостей опять не пустят?
Мы все сделаем для того, чтобы наших гостей приняли бы как гостей Тбилиси, и постараемся сделать так, чтобы их приезд был обусловлен благоприятными и позитивными обстоятельствами и фоном соответствующим. Мы должны его готовить. Этот закон о оккупированных территориях препятствует и мешает, кстати говоря, общению абхазов с грузинами, осетин с грузинами. Тут о государственных чиновниках и депутатах меньше забота наша. Когда мы говорили о том, что очень много людей не может, практически все беженцы не могут перейти в Абхазию или в Чувашский регион, хотя бы могилы своих родственников посетить. Вот осетинский депутат, который встречался с нами в Москве, нам ответил, что вот мы будем все наказаны, потому что этот ваш закон мешает нам передвижению. Это главное. Мы считаем, что закон должен быть гуманизирован, должен быть демократизирован. И главное, в чем он нам мешает, это мешает он нам общаться, передвигаться и встречаться друг с другом. Вот это главное, чему он мешает. Кстати говоря, хочу вам напомнить, сама правящая партия ратовала за то, что этот закон должен быть, должна произойти гуманизация. И официальный наш омбудсмен нашей страны, совершенно серьезный доклад представил нам и экспертное свое заключение, что согласно всем международным конвенциям, международным нормам, он, конечно же, не соответствует и должен быть серьезно изменен. Ну, а по поводу Калашникова, мы пригласим его в тот период в Грузии, когда его, еще раз повторяю, его визит будет максимально позитивен, нужен и принесет практические плоды. Он будет подготовлен. И подготовлен, естественно, так, чтобы на границе его пустили, чтобы он осуществился бы в такое время, в которое максимально принесет нам позитив от этой поездки, от этого визита.
А что вы имеете в виду под позитивом? Вы критиковали женевские дискуссии и формат Карасина-Башидзе как неэффективный. Что могут сделать депутаты, особенно ваша фракция, у которой 6 депутатов в парламенте?
Много чего могут сделать парламентарии. Мы все-таки избранники народа. У нас и больше, так сказать, полномочий шире, мы острее можем ставить вопросы, можем ставить их совершенно неожиданной стороны и максимально должны стараться сделать все для того, чтобы интересы нашей страны при этом бы были соблюдены, не пострадали и наоборот продвигались бы вперед. Ну, 6% это у нас в парламенте, а поддержка у нас довольно большая в стране и в обществе. Очень много людей поддерживают нашу позицию и считают, что без начала тяжелого, но как необходимого диалога с Россией, у нас не будет никаких подвижек, особенно в первую очередь нас интересует, конечно же, направление в Сухуми, направление в Кинвали и восстановление территориального целостности нашей страны. Мы всегда будем этот вопрос ставить и будем его до тех пор им заниматься, пока проблема не будет исчерпана.
А что можно в этом ключе достичь? Чего можно добиться? Ведь Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и много раз заявляла на разных уровнях, что она не собирается его отзывать. О каком позитиве в данном случае можно говорить?
Ну, мы хотим начать разговор очень серьезный. Мы, конечно же, не можем смириться с тем, что наши регионы в таком состоянии находятся. Там каждый день политические процессы развиваются. Там ничего хорошего не происходит, к сожалению, нашему большому. Ну, мы снова будем ставить вопрос о перезасильной федерации. Придет время этому, что мы не согласны с этим положением дел, и будем всегда это оспаривать и заниматься восстановлением целостности нашей страны. Это для нас, прежде всего, важно. И это для нас первая и главная цель и задача нашей страны. Считаю, что диалоги, систематические наши встречи и разговоры серьезные, не только разговоры, но и практические, мы хотим практическое русло это все перевести, заняться гуманитарными вопросами, гуманитарными темами, и нас приведут к каким-то позитивным сдвигам.
Вы предложили создать новый формат диалога Россия-НАТО-Грузия. Пойдут ли Россия и НАТО на этот формат? Если Совет даже Россия-НАТО после аннексии Крыма прекратил собираться и встречи возобновились только в феврале этого года, это много раз заявляло, что Россия не может иметь решающее слово в вопросе членства любой другой страны в НАТО. В чем смысл вашей этой инициативы?
Это, конечно, так. Мы независимая страна. Мы имеем право стремиться в НАТО. Мы имеем право иметь желание стать страной, членом НАТО. Конечно, наше будущее в НАТО определяем мы и НАТО в первую очередь. Но одновременно давайте не будем лукавить. Это ведь лукавство нас ни к чему хорошему не привели. Нужно ответить то, что сосед наш на это все смотрит очень с большой опаской и с осторожностью, ему это все не нравится. С одной стороны, мы имеем полное право как суверенное государство стремиться в НАТО по разным причинам, в том числе очень понятным, да? С другой стороны, у нас сосед, сильное государство, большое, ну, сверхдержава практически. Оно всегда будет таким в обозримом будущем, во всяком случае, в очень далеком обозримом будущем. Ему не нравится это наше стремление в НАТО. Он считает, что вполне ожидаема угроза со стороны Грузии, со стороны нашего государства, с территории нашего государства. Вот обо всех этих вопросах и проблемах мы бы хотели говорить как с Россией, так и с НАТО. И вообще давно назрел этот диалог в триаде Грузия, НАТО, Россия.
А что вы скажете тем гражданам Грузии, которые по всем опросам, большинство из них выступают за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны?
Мы говорим нашим соотечественникам, дорогим и родным, что политика – это очень тяжелая сфера деятельности, что что если мы здесь не увидим хорошо реалии, которые нас окружают, то не сможем мы и никаким образом на них влиять. А реалии, которые нас окружают уже последние 25 лет, очень тяжелые, трагические. Вокруг одни трагические реалии. И самое главное, на оккупированных территориях очень плохие процессы происходят, чуть ли не каждый день. Поэтому нужно быть прагматиком, нужно быть практиком, нужно думать в первую очередь об интересах собственной страны, о том, что ее заботит, о том, что ее беспокоит, о ее проблемах. И мы считаем, что надо задуматься о том, что 25 лет у нас в направлении Сухуми Цхинвали только в регресс, только назад мы идем, никакого позитива там нет. Одна катастрофа у нас на этих направлениях. Поэтому нужно думать о том, что нужны какие-то новые нестандартные подходы.
Новый подход – это, например, отказ от стремления в НАТО в обмен на территориальную целостность Грузии. Гарантом должна выступить Россия?
Нет, мы так вопрос не ставим. Мы так вопрос не ставили. Мы подтвердили наше стремление НАТО. Одновременно мы заверили российское государство, что с нашей точки зрения наша страна ни в коей мере никогда не должна быть использована в качестве территории, с которой можно НАТО может каким-то образом угрожать Российской Федерации, российскому государству. Это однозначно. Проблем много, отношения очень напряженные, поэтому мы считаем, что вот выход всему этому, очень серьезные разговоры вокруг нашего стремления НАТО, на которое мы полное право имеем, опасения России и возможные угрозы со стороны НАТО. Обо всем этом мы должны говорить вот в предложенном формате Россия, Грузия, НАТО, или как или хотите, Грузия, НАТО, Россия. Было бы полезно это не только для наших стран и для НАТО самого, но и для всего Кавказского региона. Мы бы хотели говорить на темы ненападения, на темы мирного развития процессов, на темы наших границ. И о гарантиях. Какие гарантии мы можем друг другу дать и в каких вопросах? Наверное, тех, которые нас беспокоят. Нас беспокоят. Не было разговора, ни вопрос так не ставился. НАТО в обмен на территории, территории в обмен на НАТО. Вообще, я считаю, что это совершенно неприемлемая постановка вопроса. И так вопрос стоять никогда не будет. В первую очередь, конечно же, страна, ее территории, а потом уже НАТО для меня лично вторично. Первичное восстановление страны. Возвращение регионов. Это будет всегда первично. НАТО может лишь нам помочь в этом или мешать в этом. Это уже предмет дальнейших наших консультаций и разговоров.
Ваши оппоненты говорят, что Альянс патриотов, по сути, это олицетворение российской мягкой силы, что это пророссийская партия. И эта критика еще больше усилилась после вашей поездки в Москву. Что вы можете на это сказать?
Альянс патриотов Грузии – это Альянс патриотов Грузии. Мы действуем исключительно из патриотических соображений. Для нас национальные интересы нашей страны – это главное. И мы действуем в соответствии с этим. Мы считаем, что мы должны разговаривать с нашим соседом, несмотря на то, что между нами произошло. Мы видим хорошо, что катастрофические процессы происходят в направлении Сухуми-Цхинвали, и мы считаем, что абсолютно все должны сделать для того, чтобы хотя бы приостановить эти катастрофические процессы. И поездка в Москву – это один из шагов таких, конечно, серьезных. Конечно же, мы предполагали, что будут нас закидывать камнями, вешать ярлыки. Но вы же понимаете, что для людей, которые действительно хотят домой вернуться, а я, если вы знаете, наверное, знаете, родилась и выросла в Сухуми, я вообще абхазская этническая. Ну что для меня всякие обзывалки, кидания камней, оскорбления, те же какие-то там пророссийские мысли или агенты Кремля. Это же все глупости, мелочи. Что может помешать желанию очень сильному и давнишнему вернуться домой?
Вы говорите о том, что необходимо наладить прямой диалог с абхазами и осетинами. Вместе с тем, вашу партию очень часто обвиняют в ксенофобии. Члены вашей партии делают антитурецкие заявления. Не помешает ли вам это?
Нет, конечно. Ну, не напрасно же, не случайно же я нахожусь в этой партии. И потом я не рядовой член партии.
Но вас не смущают эти заявления?
Антитурецких заявлений никогда не было с нашей стороны. То, что вы мне сейчас пересказали и рассказали о нас же, это все клише, которые абсолютно искусственно создаются вокруг нашей партии. Давно этим занимается и национальное движение, может быть, помогает им нынешняя правящая власть. Это обыкновенная конкурентная борьба на сцене политической. Мы не туркофобы. Мы прекрасно видим, какие развиваются события у нас в Аджарии. И мы делаем адекватные заявления. Мы совершенно ясно видим, что идет медленная, тихая экспансия турецким государством нашего региона Аджарии.
А в чем это выражается?
Объективный. Мы много работаем в Аджарии. Очень много у нас там сторонников. И сильны довольно позиции партии там. Это выражается во многом. Турецкое государство финансирует бизнесменов, чтобы они открыли любыми путями какой-то бизнес, даже который не приносит им дохода, даже который не приносит дохода.
Это была беседа с депутатом грузинского парламента от оппозиционной фракции «Патриоты Грузии» Адой Маршани. С ней беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.